от 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Здравствуйте все, Евгений Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте. Ну что ж, я, конечно, не знаю, у кого там есть идея, что у кого-то есть шанс меня остановить. Меня может остановить пуля, безусловно. Танк. Что, на танковую гусеницу кишки намотали? И дальше танк поехал. Это да. Но я совершенно точно знаю, что человек, который придумал эту гениальную, как ему, наверное, кажется, фразу, остановить ты меня точно бы не смог. Тут уже просто на принцип пойдешь. Пройдешь его, бедолагу, и дальше двинешься. И поэтому мы начинаем наш эфир, не обращая внимания на чувство юмора, которое оставляем за кадром. С нами Сергей Вертилов, замечательный рубрикант, наш путешественник, глава Гималайского клуба. Мы встречались на прошлой неделе, но так получилось, что путешествий-то было много, не видели же мы очень давно. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
День добрый, Евгений Иванович, Серёжа. Всем намасте. Что значит в переводе с санскрита и непали «приветствую Бога в вашем лице».
Красиво.
Да. И достаточно нефабулярно. Ну что, сегодня для затравки я расскажу о некой творческой составляющей нашей деятельности Гималайского клуба и начну с Бутана.
Мы, мало людей вообще посещало же эту страну. Туда, по-моему, либо никого не пускают, либо пускают редко. И я про Бутан вообще знал исключительно с филателистической точки зрения, потому что марки Бутана, которые являются одним из изрядных источников дохода этой страны, абсолютно уникальны.
Да, это еще в советские времена, это же филателия, вот эти редко посещаемые страны, Бутан, Верхняя Вольта, которая сейчас Буркина-Фасо, с тиграми-людоедами, а в Бутане еще известно тем, что на марках был изображен такин. Вот это эндемик, эндемическое животное, которого я в шутку называю полулось, полуяк. Вот.
Но в нашем зоопарке он есть, даже детеныша в этом году родил.
А в дикой природе он есть только в Бутане, его нет даже ни в окрестностях, ни в Непале, ни в предгорьях Гималаев.
Индийских. Золотой таким, красивый, извините.
Красивый, очень странной, необычной формы. И почему я о нем вспомнил? Мы на весну задумали очень интересную экспедицию, к которой, в общем-то, в принципе, можно присоединиться. Она не является какой-то закрытой. Вполне вероятно, что она состоится совместно с Российским географическим обществом и, возможно, при участии Академии наук РАН. Это вот вы уже сказали, что в Бутан мало кто попадает, а большинство, подавляющее большинство путешественников попадает все-таки в западную часть Бутана, где единственный международный аэропорт и почти единственный аэропорт вообще – это Паро, соответственно, столица Бутана Тхимпхо и Пунака, где красивейший Дзонг. А вот в другие его части, центр, север и восток, попадает очень мало людей. Это то, что я называю достаточно труднодоступный район, особенно на границе с Тибетом, где продолжается Великий Гималайский хребет. Вообще в Гималаях есть несколько вершин святынь, которые для каких-либо восхождений закрыты. Я, кстати, очень лично поддерживаю эту историю, потому что даже землю плодородную держат под паром, а уж тем более такие... Ведь Гималай – это еще обитель снегов, ее еще называют обитель богов. И тревожить их, в общем-то, не случайно Эверест, то осыпает, то падает карнизы во втором лагере, погибают десятки людей и так далее. Я во время нашей конференции говорил людям, что надо если землю держат под паром, то горам тоже надо отдохнуть от крючев, зажимов и кошек или дорубов. Так вот, есть такой немногочисленный список. Это такие горы, как Гори-Шанкар. Это манифестация Шивы гималайская, запрещенная для альпинизма гора. Священный Кайлаш, который, в общем-то, является таковым для 2/3 человечества. Это и буддизм, и индуизм, и джайнизм, и бон. Есть в Непале гора Рыбий Хвост, Мача-Пучри она называется, она закрыта, и дали британцам как-то разрешение, если я не ошибаюсь, в 80-х, еще, по-моему, годах, с условием, что они 100 метров не дойдут до вершины. Она действительно так раздваивается и выглядит очень...
Вообще никому нельзя покорять.
Никому, вот прям ни пальцем, ни шерпом, никто. То есть это священные горы, они закрыты. Это, в общем, это такой символ. Там есть больше уклон конфессиальный индуистский и буддийский. И вот, как я говорил...
Идиотский вопрос. Но... Кто проверит? Вот вы в 100 метрах от вершины.
Ну, вообще-то это дело чести, да. А потом во всех серьезных экспедициях присутствует лиазон-офицер, который назначается Министерством внутренних дел Непала.
А, вот так.
Другое дело, что он не всегда идет по всему маршруту. В частности, вот во время первой съемочной экспедиции в Мустанг он очень крепко мешал нашим съемкам, и нам удалось его тривиально по-русски споить. И он у нас на высоте средней долго болел и страдал, мы его поправляли, а сами вот оставили его в хороших условиях вот посреди маршрута, чтобы уже самим нормально снимать. Но сейчас я хочу вернуться в Бутан.
Красиво. Главное, гуманно.
Гуманно по-русски, потом мы же выпивали за здоровье его семьи и за советско-непальскую дружбу, соответственно, все было весьма кум-ильфо. В Бутане находится... Альпинизм вообще как класс запрещен, да, вот искусственные точки опоры запрещены в Бутане, то есть веревки, страховки, крючья, ледорубы и кошки в Бутане запрещены, и все семитысячники Бутана, возглавляемые горой Гангар-Пинсум, которая на сегодняшний день является высшей в мире девственной нехоженной горой, непокоренной, если так можно выразиться. И вот именно туда мы и замышляем экспедицию в этот район будущей весной 2020 года.
Или с экологической?
Замышляем мы вообще...
Нет, я имею в виду запрещены.
А они запрещены, в общем-то, я думаю, что это симбиоз. Это чтобы и не тревожить священный сон гор, которые являются обителью богов. И с другой стороны, да, чтобы не нарушать экосистему. Пожалуйста, можно ходить, бродить, изучать то, что мы собираемся делать. Мы хотим изучить вот эти вот труднодоступные отдаленные районы, деревни, многочисленные озера, которые находятся в этой пустынной местности на границе с Тибетом. Это центральный северный Бутан. И там преобладает кочевое и полукочевое население, редкостные, редкие, маленькие хутора, крохотные деревушки. Мы хотим попробовать также собрать фольклор местный, вот эти предания, их предания, стихи, песни. Вот в частности, если вернуться к Такину, вот нами уже он воспет, в одной из легенд о бутанском буддийском святом, тантрическом таком, которого зовут Дрогпа Кинли. Это культовый персонаж бутанских легенд и мифов, и, в общем-то, это, судя по всему, исторический персонаж. Он стоит во главе буддийского направления Дрогпа Кагью. И вот есть такая... Он был, выражаясь нашим современным языком, достаточно таким беспредельщиком, но в таком трансцендентном, тантрическом смысле слова. Вот он тоже он пил все, что горит, и имел отношение со всеми его окружающими дамами, включая... Он даже есть такая легенда, что он склонил к сожительству собственную родную мать. И после чего она подверглась внутренним безумным совершенно угрызениям совести, и ее покаяние просто ни с чем нельзя было сравнить, глубину ее покаяния, и она стала игуменей, монахиней одного из пещерных монастырей и стала тоже, в общем, такой буддийской святой. Вот в силу вот такого вот своего раскаяния мощнейшего. Так вот, он к Токину имеет, по легенде, тоже прямое отношение, когда селяне кричали: «Друг Покинли, хотим видеть чудо, чудо!» Он сказал: «Я на голодный желудок чудес не творю», и спросил, значит, себе на обед корову и козла. Вот, и, значит, поглотив достаточно быстро и корову, и козла.
У него был хороший аппетит.
Да, аппетит. Аппетит.
Он был энергичным человеком.
После обеда он, значит, исторгнув из себя все это съеденное, чтобы очистить, видимо, желудок и приступить к новой трапезе, значит, потому что он и есть, и пить мог в неограниченном количестве, потому что он тратил очень много энергии вот, на беседы с мирянами. И когда он исторгнул содержимое желудка, кости коровы и козла срослись, на них наросло какое-то мясо, и появился, и поскакал по травке, и начал пастись никто иной, как тот самый наш нами упомянутый Токин.
Ну, в общем, чем-то похож и на того, и на другую.
Генная инженерия еще в те времена.
Ну, не, ну действительно, представьте себе, что вот у вас есть какой-то зверь, который похож и на то, и на это, а откуда он такой взялся, непонятно.
Да, никто не знает, и вот ареал его обитания очень ограничен, и он не выходит за границы Бутана. Если там есть еще один эндемик, который называется Blue Sheep, голубая овца. Blue, если, ну, все знают, что по-английски еще это грустная овца. Uh-huh. Вот, я думаю, может быть, это с этим как-то связано, да, отсюда, собственно говоря, и музыкальный стиль блюз. Ну, то есть это некая видел, меланхолия, меланхоличная такая овца. Я видел их в дикой природе, очень красивые самцы с длинными рогами.
Они агрессивные?
Нет, они...
Можно их там
потискать?
Да. Что очень они такие приятные, вот видно.
Они очень быстро бегают.
А, это плохо.
Конечно. Быстро и резво очень они скачут по всяким скалам и каньонам. Просто ее поймать не так легко. Вот, но голубая овца все-таки она немножко присутствует и в приграничных районах с Бутаном, да, немножко в Непале, в Сикиме, в Уруначал-Прадеш, а Токин только в Бутане. Ну, таким образом, вот весной мы очень надеемся,
хотел
что...
Я хотел бы вас предостеречь, Сереж, против обнимашек с дикими животными. Они могут не понять. Ну, это и да. Даже очень сильный, симпатичный, но все-таки дикий зверь... Может, что-нибудь вам оторвать, забодать, мало ли, ну как? Это как в зоопарке. Угу. Забираешься в клетку потискать там милейшего белого медведя. Ну да.
Угу. Ни в коем случае никакого панибратства, я тоже всегда к этому призываю.
Причем ни с какими, ни с большими, ни с маленькими.
Ни в коем случае. Только, как выражался почтальон Печкин, фоторужье. Давайте я вас из фоторужья.
Манула, видели? Более да. Пушистого и симпатичного зверя представить себе нельзя. Так он же...
Но у него свирепая морда.
Это дикий кот, это хищник.
Он просто прикончит, да. Он да. Маленький, но прикончит в лёд. Ну что, ну...
Если в этой связи, друзья мои, мне вспоминается, как еще в 70-х годах в Эфиопии... Будучи еще отроком, я оказался в питомнике львином, где были часть вольеров были только львята. Это было прямо в центре Аддис-Абебы.
Они пушистенькие, у них ушки такие.
Потрясающе, вот совершенно. Ты его держишь на руках, ты можешь с ним там поиграть. Значит, мне вспомнилось, что он сидит, он у тебя на руках сидит, как на стуле, как будто он вот так передние лапы, значит, оттопыривает, задние. И он совершенно, они еще молочные. Вот, и, то есть, там можно ему пальцы в рот засунуть, можно его там тискать, ему чесать пузо. И он совершенно как, ну, он реально увесистый очень, вот. Но как только он начинает этой своей лапой шарудить и тебя там куда-нибудь прихватывать, или зубки уже вот, которые произойдут, uh-huh. Ты понимаешь, что и вес, и вот мощь, инерция движения этой лапы и челюсти, они заставляют вспомнить, что это все-таки совсем. Если это и котенок, то это дикий и котенок, который будет.
И что из него вырастет?
И что будет потом? И мы же помним все эти истории, да, с укротителями львов, как это была семья Берберова.
Не, а так он пусечка.
А выглядит и сидит у тебя на руках просто очаровательный, милейший, да, младенец, львенок. Вот. И ты понимаешь, что со временем все это. Ну, в общем, это всегда наводит на мысль о том, что никакого, что дикое животное остается дикое, и никакого панибратства здесь не надо.
Сколько дешевле было обойдется.
Несчастных случаев. Ну, не будем о грустном, а мы лучше, возвращаясь к Африке, в том числе к Эфиопии, я расскажу в двух словах о нашей затее, которая тоже, возможно, осуществится в тандеме с РГО и с Российской Академией Наук. Это такая документальная драма. Мы уже вынашиваем этот проект не первый месяц и не первый год. Вот он сейчас потихонечку начинает обрастать мясом. Это посвящение абиссинским экспедициям великого русского поэта Николая Степановича Гумилева. То есть здесь интересен фильм в том, что это кино оно пройдет на стыке географии и русской литературы серебряного.
«Жирафа у озера Чад» будете снимать?
Обязательно. Ну, в общем-то, это целый эпос. У него есть замечательные прозы и стихи. И мы, конечно, планируем озвучить фильм во многом его прозой и стихами. Кое-какие выдержки я сегодня приведу из этого. Он где-то вот предположительно с 7 по 13 годы три совершил экспедиции в Абиссинию. Сейчас я озвучу маршрут, некие рэперные точки этого маршрута. В общей сложности он около 2 лет провел в Эфиопии. Результатом экспедиции стало получение уникальных, помимо прозы и стихов, целого цикла, например, его сборник «Шатер» почти полностью посвящен Африке и вообще Эфиопии в частности. Вот как вступление к «Шатру» он пишет об Африке, он пишет так: «Оглушенная ревом и топотом, облаченная в пламя и дымы, о тебе, моя Африка, шепотом в небесах говорят серафимы». Все его впечатления, он очень личностно это воспринимал, и все его впечатления и ощущения, и чувства здорово описаны в африканском дневнике, и очень полны такого тонкого лиризма, романтизма, и очень метафорично он потрясающе описывал и Красное море, и пустынные свои скитания по Африканскому рогу. Он собрал, помимо песен, боевых гимнов, легенды всеразличных преданий, сомалийских, джибутийских и абиссинских, то бишь эфиопских, он также собрал уникальную коллекцию артефактов, всевозможных предметов и быта, изделий, традиционных промыслов эфиопских и иконописи. В том числе он подарил одному из академиков в Петербурге такой уникальный складень, религиозный складень, иконный складень, то есть который, ну, некий из себя представляет диптих или триптих, там разные складни, я их сам много наблюдал в Эфиопии и привозил тоже. В частности, Николай Степанович Гумилев привез и подарил Академии наук складень, на одной стороне которого была Богородица с младенцем, а на другом, причем это такая наивная иконопись, вот есть направление наивной живописи, в Эфиопии это наивная иконопись, они очень сильно отличаются от наших, если мы увидим троицу, очень интересно, она, я бы сказал, даже где-то лубочная, очень необычная, да. Причем рисованные мультики, и такие вот очень вот лубок, но в глубоком смысле этого слова. На другой стороне Складня была изображена, было изображение, как он пишет, одноногого святого, но эта история, он просто, видимо, еще не докопался до сути. Вот у них есть, у них один из, как на Руси есть, условно, Сергий Радонежский, Серафим Саровский и целый сон других мощных святых в Эфиопии.
Местно чтимый, да?
То, да, местно чтимый. Один из них Абуна Текли Хаймонот, он известен тем, что, значит, во время засухи он скормил свою стопу львице, вот как Будда в свое время часть своего тела скормил тигрице, когда он увидел, что тигрица хочет сожрать своих собственных детенышей, тигрят, и он скормил своей плотью, часть своей плоти тигрицы. Так вот, то же самое Абуна Текли Хаймонот, львица, поэтому он, собственно, и без стопы, у него вот между стопой и коленом нога отсутствует. И он, стоя на одной ноге несколько месяцев, стоял, как Семён Столбник, как многие другие столбники, он постоял на одной ноге, молясь ко Христу, чтобы ушла засуха. И еще его есть изображение, когда рядом с его глазом голубь. И вопрос, казалось бы, почему? Что это, как у нас голуби, это Благовещение, да, отпускают голубей, символизирующие благую весть. Нет, там тоже это связано с этой же засухой многомесячной. И он позволял, чтобы голуби и птицы не умерли от засухи, он позволял им пить из своего глаза. Вот такое вот предание. В общем,
слушайте, садизм в древней экологии был прям как примерно в сегодняшней. Греты Тунберг только не было, а так...
Были, наверное, какие-то свои Греты.
Да-да-да.
Крестовый поход детей. Да.
А чудо... Нет, но корни вот этого, что сохраняешь ты природу, прям такой ценой...
Жертвенность, это все-таки это жития святых, поэтому тут обобщать сложно.
На то они святые.
В частности, в стихотворении «Абиссиния» Николай Степанович, вот по поводу уникальной коллекции артефактов, в стихотворении «Абиссиния» он писал об этнографическом музее Санкт-Петербурга, где по сей день хранится вот его эта коллекция, он писал так: «Есть музей этнографии в городе этом, над такой же, как Нил, многоводной Невой. И когда я устану быть просто поэтом, ничего не найду я отраднее его, я хожу туда трогать дикарские вещи, что когда-то я сам издалёка привёз, чуять запах их сложный, родной и зловещий, запах ладана, шерсти козлиной и роз».
Вот на этом мы и уходим на новости.
От 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Мы вновь в эфире.
В эфир. С нами Сергей Вертилов. Мы говорим об экспедиции Гималайского клуба, в частности, о планируемой экспедиции по Гумилёву.
«Сегодня особенно грустен твой взгляд, и руки особенно тонки, колени обняв. Послушай, далеко-далеко на озере Чад изысканный бродит жираф». Все, конечно, помнят это, как нам в наших советских средних школах говорили, это хрестоматийное произведение Александра Сергеевича или Михаила Юрьевича. Я думаю, что это, конечно, можно причислить к хрестоматийным произведениям Николая Степановича.
Сама тема изысканного жирафа просто смотрелась.
Да. Что нужно сказать, что он несколько раз отправлялся во все тяжкие, и во время своих вот этих экспедиций, одна из которых уже была официально под эгидой Российской академии, Русской академии наук, которая поручила ему эту экспедицию, он активно вел переписку, конечно же, с Анной Горенко, она же Ахматовой, своей уже к тому моменту супругой и матерью великого русского историка и мыслителя Льва Николаевича Гумилёва, своего сына. В частности, он писал ей: «Передай Лёвику, что когда я вернусь из Африки, у него будет свой личный негритёнок». То есть он не терял, и одним из его спасений в этих тяжких путешествиях и лишениях физических, в общем-то, и психологических, конечно, была и самоирония, и чувство юмора. Он активно переписывался с Валерием Брюсовым, которого он считал своим учителем, с Сологубом, и Кузьминым. Вот в частности, Брюсову он писал: «Я уезжаю на 4 месяца по поручению Академии наук в Африку, в почти неизведанную страну Галла». Это один из мощных этносов Эфиопии, который еще называют Оромо. Что на востоке от озера Родольф. Это озеро Рудольф, которое сейчас называется озером Туркана, которое, собственно, принадлежит как Эфиопии, так и Кении. «Письма ко мне доходить не будут и не могут. Я буду обдумывать ваше мнение, мнение учителя, в пустыне. Там гораздо удобнее это делать, чем здесь». Вот так он пишет Брюсову. Он... Ахматовой он пишет так, что еду, вот где проявляется его чувство юмора и некая вот эта самоирония по поводу своих же вот, своих дальних странствий, как он говорит, что ко мне во всем своем убранстве явилась муза дальних странствий. И он был ею очарован. И, собственно говоря, сразу после помолвки он умотал в Африку. Вот, чем, конечно, вызвал неполное понимание со стороны будущей супруги. Он пишет: «Еду вглубь страны по направлению к Аддис-Абебе. Солнце пылает немилосердно, негры голые. Настоящая Африка. Глупею по мере того, как чернею. А чернею я с каждым часом. Впечатлений масса. Хватит на 200 книги стихов. Если меня не съедят, вернусь в конце января».
Ну, вот, кстати, вполне шутка шуткой, но с каннибализмом там и сейчас все бывает хорошо в глубинке.
Ну, в принципе, каннибализм, конечно, как таковой сейчас отсутствует. Это были редкие исключения. И поговаривают, что этим грешил один из диктаторов, лидеров режимных Центральной Африканской Республики Бакасса, и вроде бы как Иди Амин в Уганде.
Такое
тоже, да. Которого, кстати, прекрасно сыграл... Кто же его сыграл? То ли Морган Фриман? Нет, не Морган Фриман.
Нет, «Король Шотландии».
«Последний король Шотландии». Да.
Жуткий совершенно, но по сильный впечатлению, фильм, который...
Уитакер. Актер, который его зовут Уитакер, по-моему.
Меня очень радовал его полный титул. Повелитель рыб, зверей, победителя Британской империи. Там титул был фантастический.
Да, особенно рыб, да, впечатляет.
Да,
даже, да. И даже рыб. Да, мне вспоминается, что когда Джулиус Нерера, самый прогрессивный президент Танзании во время войны с Угандой, послал ему телекс, что давай сделаем перемирие, потому что потери с твоей стороны, с моей, бессмысленные людские потери. И Иди Амин ответил ему очень коротко. Он ему ответил телеграмму из двух слов: «Marry me», «Выходи за меня замуж». Комментировать не буду.
Ну да.
Значит, что касаясь Николая Степановича, значит, в переписке с Кузьминым он пишет следующее: «Я в ужасном виде. Платье мое изорвано колючками мимоз, кожа обгорела и медно-красного цвета, левый глаз воспален от солнца, нога болит, потому что упавший на горном перевале мул придавил ее своим телом. Я забыл русский язык, но я доволен своей поездкой, она меня пьянит, как вино».
А на каком языке он говорил?
Он немножко выучил амхарский, в связи с этим он опубликовал, и есть в его полном собрании сочинений, которое, кстати, я очень рекомендую, сейчас издано в одном томе, большой увесистый том, но там есть все, и проза, и все его сборники стихов, и в том числе целый цикл стихотворений, не вошедших в прижизненные сборники, а также стихотворений неизвестных лет, и, что очень интересно и мало опубликовано, абиссинские переводы абиссинских песен, военных гимнов, баллад и так далее. Ну, тут, конечно, он очень долго шел по пустынным, полупустынным районам, как он писал, они населены свирепым племенем Данакилий. Но он объединил это, конечно, несколько этносов, это и Сомали, и Афары, и вот в том числе в одной из съемочных экспедиций мы очень плотно взаимодействовали с племенем Афаров, Это одно из действительно самых непокоряемых, свирепых племен со своими яркими традициями. Ну, достаточно привести в пример их поговорку народную. Она звучит так: лучше умереть, чем жить не убивая. О многом говорит.
Я помню замечательные марки «Французские территории Афаров и Исса». Это как раз оттуда филателисты
знают. Джибутийские, да?
Ну, так ведь бывшая французская Сомали же.
Ныне Джибути. И уже во время Гумилёва тоже это было Джибути. Был городочек. Очень милый городочек.
А сколько там теперь военных баз?
Да, и большая часть французского легиона, иностранного «Легион des étrangers», он базируется в Джибути.
Там же американцы в Кемпле-Манье, японцы, китайцы. Господи, кого там только теперь нет.
И зона свободной торговли тоже. Порт Джибути активнейший, да.
Ну, единственный выход на океан Эфиопии.
Поскольку Эритрея, еще Гумилев писал, что Джибути по грузообороту и товарообороту обходит уже Масау. А Масау — это тоже крупный порт, и военный в том числе, на севере Эритреи. Недалеко от нефтеперерабатывающего завода в Асабе, который, кстати, был построен с помощью СССР и наших нефтяников. Но если все-таки вернуться к Гумилеву, его, тут я хочу еще привести его цитату из переписки с Валерием Брюсовым. Он пишет: «У меня есть мечта, живучая при всей трудности ее выполнения, пройти с юга на север Данакильскую пустыню, лежащую между Абиссинией и Красным морем, исследовать нижнее течение реки Гаваш, узнать рассеянные там неизвестные загадочные племена. Номинально они находятся под властью абиссинского правительства, фактически свободны». Вот тут мне как раз вспоминается наш опыт общения с одним из этих племен — афаров. У них есть, в частности, вот такая традиция очень мощная, которая, к сожалению, до сих пор жива, чтобы жениться воин, афарский воин, они кочевники-полукочевники, племя живет на стыке стихий, между полгода у них засуха, полгода наводнения. Так вот, чтобы понимать, в каких жестких условиях и почему они такие суровые и свирепые. И чтобы жениться в качестве выкупа за невесту, афарский воин должен выхолостить, то есть в прямом смысле кастрировать врага, и преподнести предмет вот этого, значит, деяния, предмет, да, на серебряном подносе невесте.
В доказательство... Одного или там уже надо копить?
Ну, наверное, чем больше, тем лучше, но хотя бы одного. И вот как некое доказательство собственной мускулинности, вот, а что значит скопить врага? А кто есть враг? А враг — это любой, кто не афар.
Кто попадётся, то вы
и кастрируете. То есть не соплеменник. Вот, и когда у нас был процесс съемочный. Прям в глубинке, в гуще этого племени афаров. Конечно, у нас был, если можно так выразиться, крышующий один из вождей, вот, который к нам был хорошо расположен, и он, в общем-то, покровительствовал нам. Афарские женщины, мы кочевали вместе с караваном, снимали все это дело, и поскольку у них жилища, они не стационарные, а передвижные, они нам ставили такой шалашик из москитных сетей. И делаю это женская работа. Это мужчины к этому руку не прикладывают. И вот женщины поставили нам этот шалаш из москитных сетей, и мы сняли закат и уже собирались устраиваться на ночлег. Вот, и вспоминали вот эту вот их интересную своеобразную традицию. И вдруг уже стемнело, и мы вдруг слышим, что шаги быстро ускоряются, подбирается кто-то к нашему шалашу, и подкоп. Вот, ну, мы в ужасе,
жених пришел.
Значит, быстро включаем весь свет, какой есть, фонари. Значит, у нас шухер-махер. Значит, я говорю, если что, у нас есть штатив, будем отбиваться штативом. Потому что идти туда с оружием бесполезно. Они все вооружены. Если ты придешь к ним с мечом, от меча и погибнешь. У них у всех поголовно автоматы Калашникова. Вот. И этот подкоп, мы смотрим, что какой-то такой подкоп, что-то, какой-то сверток очень стремительно, значит, просовывают через нижнюю эту полочку этой стены из москитной сети. И снова шаги. Мы видим в свете нашего луча, нашего освещения, человек в белой такой, в белой туне, трусцой удаляется от нас. Вот. И мы смотрим, этот сверток в газете, что-то конечно же, любопытство нас раздирает. Мы разворачиваем этот сверток, ну, думаю, ну, уж, ну явно, ну, уж бомбу точно, они бы, наверное, просто разобрались бы по-другому. Мы разворачиваем, и у нас фактически чуть ли не комок к горлу. Мы были, это было очень трогательно. Это был свежеиспеченный теплый хлеб вкуснейший. Вот, вот такой вот, интересно. Понимаете, то есть вот...
Я мог ожидать чего угодно, от собрания сочинений Ленина до...
Вот и мы тоже ожидали либо жениха, либо какую-нибудь ядовитую гидру или бритву обоюдоострую, да, а оказался теплый, свежеиспеченный, вкуснейший.
Нельзя было?
Еще
раз вот воскликнуть вас, хлебушку принесли, нельзя?
Ну, вот. Человек скромничал, видимо.
Как-то, обалдеть.
Как-то постеснялся. Об Эфиопии Николай Степанович писал так в своем стихотворении в сборнике «Шатер», который так и называется «Абиссиния». «Между берегом буйного Красного моря и суданским таинственным лесом видна, разметавшись среди четырех плоскогорий, с отдыхающей львицей схожа страна». Вот так он метафорично, да, вот, сравнивает Эфиопию с отдыхающей львицей, а Африку вообще он сравнивает с исполинской грушей, висящей на теле Европы. Вообще, я очень рекомендую всем почитать его «Африканский дневник», где он подробно-подробно описывает и охоту на акул в Красном море.
А это именно охота, да? Это не рыбалка?
Да, это был, охота. Ну, конечно, это же нечто... Ну, да. Это был не гарпун, он описывает, что с торпом, что они стояли, был полный штиль, и старпом решил использовать это время, чтобы поохотиться на акулу, и приманкой, а это был твердый канат и тяжелейший крюк ржавый, причем и приманкой явилось 10 фунтов гнилого мяса. И они дождались, таки, когда два рыбы-лоцмана привели эту акулу. Акула не сразу заглотила наживку, вот, а она вынырнула, они увидели маленькие злые глаза этой акулы. Он красочно все это описывает. Потом все-таки лоцманы таки довели эту акулу. Она ухватила приманку, и они начали тащить. В общем, это была целая процедура. Это несколько человек с трудом вытащили этот канат, а старпом из револьвера 5 пуль выпустил ей в голову. И акула все равно не умерла, а приготовилась к обороне. Настолько вот она живучая была. И потом только ножом, привязанным к шесту, к деревянному, он пропорол ей брюхо. И оттуда выпустили все внутренности, отдельно было, они добыли печень, отдельно сердце, и потом уже акулу удалось перевалить за борт, и она еще несколько конвульсионных вот этих судорог еще на борту сделала.
Порода акулы была, естественно, неизвестна.
Вообще акулы Красного моря, они достаточно изучены, да. Это одни из самых хищных.
Просто интересно, какая там от рыб молот до белых, там кого там только нет.
Да, это, я думаю, что это, скорее всего, это белые акулы.
Не самые добрые звери на планете.
Не самые миролюбивые, далеко. Возвращаясь к идее фильма, она необычна тем, что здесь обе ипостаси сочетаются гармонично Николая Степановича Гумилёва. С одной стороны, как географы и исследователи, и во многом даже и первооткрыватели, а с другой стороны, поэта, создателя целого цикла лирики и прозы о Черном континенте. Ну вот, в частности, вот он пишет Сологубу из одной из своих африканских экспедиций, так он пишет, что «мне всегда было легче думать о себе как о путешественнике или воине, чем как о поэте, хотя, конечно, искусство для меня дороже и войны, и Африки». Вот, то есть это вот такой вот очень интересный стык русской литературы Серебряного века и переход Гумилёва от символизма к отдельному течению, которое он, в общем-то, его, и явился одним из его родоначальников, который называется акмеизм. То есть, по сути, если говорить о поэзии, и в частности африканском его цикле, Гумилёв в некотором смысле занял такую же роль в поэзии, как в живописи импрессионисты. Убедиться в этом несложно, достаточно действительно просто вернуться и почитать его и лирику, посвященную Африке и Эфиопии, и чудесные его новеллы, в частности «Принцесса Зара», «Черный дьявол», поэма «Миг». В общем, озвучить фильм мы собираемся как раз непосредственно выдержками из прозы и поэзии Николая Степановича. И наш авторский коллектив фильма сумел достичь договоренности о его демонстрации в вузах и в школах, и в частности, включая географические и филологические факультеты Московского государственного университета.
Хорошо, однако.
Описание, конечно, охоты на акулу. Это
ну,
страшно.
Ребят, так да. Ведь на съемках будете повторять, или акулу уже запрещено?
Охотиться.
Посмотрим, есть разные кинематографические ходы, поскольку это будет не совсем документальный фильм, это все-таки будет документальная драма, да, с некими драматургическими приемами. Вот я думаю, что есть моменты. Но слишком кровожадных сцен, я думаю, что
для школы потом не допустим.
Ну, глаза ведь на самом деле у этой любой акулы добрыми не станут. Они будут по-прежнему маленькими и по-прежнему, я бы сказал, такие отвлеченные, у них какие-то свинцовые совершенно глаза. Я не видел еще акулы с добрыми глазами или с глазами, у которых было бы выражение, в отличие от голубого барана или от того же самого токина, который вполне звери интеллектуальный, и на них смотреть одно удовольствие.
Ну, чтобы немножко подытожить вот этот гумилевский цикл, я все-таки хочу сказать, что в «Африканской охоте» он предупреждает читателя, потенциального путешественника, исследователя, что чтобы действительно понять Африку, он должен одинаково закалить и свое тело, и свой дух. Тело, чтобы не бояться жары пустыни, сырости болот, возможных ран, возможных голодовок. Дух, чтобы не трепетать при виде крови, своей и чужой, и принять новый мир, столь непохожий на наш, огромным, ужасным и дивно прекрасным.
Красиво, однако.
Да, хорошее завершение программы.
С нами был Сергей Вертилов. Огромное спасибо.
Спасибо.
До свидания.
Доброго дня.
От трех до пяти.